Каждый вторник в 11 утра. Прямой эфир из Владивостока. Тошкин Василий Рюрикович. Самое сокровенное знание только на Аюрведа Радио и только для вас.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Рады поприветствовать всех собравшихся в этот час послушать прямой эфир из Владивостока. Итак, сегодня с нами Тошкин Василий Рюрикович, филолог, востоковед, специалист в области ведической культуры. Мы продолжаем семинар «Позитивное мышление», и тема сегодня на «Отношение к миру». Здравствуйте, Василий Рюрикович.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать.
Я также рад слышать вас.
Я вот небольшое дополнение сделаю, что вопросы наши радиослушатели могут присылать в чат по скайпу и на наш почтовый адрес ayurveda.radio@mail.ru. Не устаю им об этом напоминать постоянно. Вопросы можете присылать во время эфира, а зачитаю я их после лекции. Итак, я слово передаю вам.
Спасибо. Итак, мы продолжим наш небольшой семинар на тему позитивного мышления. Я напомню коротко для тех, кто, может быть, не сначала слушает эту тему, что мы говорили о природе нашего мышления, откуда оно рождается, что мышление – это не просто продукт деятельности мозга, а мышление – это продукт деятельности сознания. Сознание рождается не из мозга, а сознание является проявлением души или антиматериальной духовной частицы, которая обладает тремя такими главными атрибутами или свойствами. Это вечность, знание и счастье. И вот мышление – это одно из проявлений функции знания или познания, что нам хочется получать какую-то информацию. И наше мышление может быть позитивным или негативным в зависимости от того, в какой среде мы живем, какие у нас изначальные установки, какие у нас планы, что мы хотим, чего мы ожидаем от этого мира. Вот. И естественно, что поскольку третьим аспектом души является еще и счастье, то каждому хочется это счастье получить, и он мыслит, то есть свое мышление, он пытается проделать какие-то определенные действия, построить какие-то планы, которые его к этому счастью в идеале должны привести. Но если человек проводит время в своей жизни, то есть аспект, так сказать, продолженности или вечности в какой-то степени идет, и человек ради этого счастья как-то пытается бороться, действовать, но счастье не приходит, тогда его мышление, которое связано впрямую с процессом познания, становится негативным. Вот, то есть человек начинает разочаровываться в жизни и так далее. Хотя дело совсем не в жизни, а в том, что человек просто неправильно живет, он не понимает, что материальный мир – это не единственная реальность, что материальный мир – это место, где мы исправляем свое сознание. Настоящее счастье реализуется не здесь, настоящее счастье реализуется в духовной реальности. Итак, мы говорили с вами во время первой лекции о том, как негативное или позитивное мышление может сформироваться в отношениях с другими людьми. Мы говорили о принципиальных трех типах отношений, которые есть практически у всех, с младшими, с равными, со средними. Ну вот, мы говорили, что, как правило, люди эксплуатируют младших, конкурируют с равными и завидуют старшим. А в идеале они должны научиться проявлять милосердие по отношению к младшим, развивать дружеские отношения с равными и дух уважения и служения по отношению к старшим. Мы говорили, что принципиальным решением по этим всем направлениям является так называемый принцип «да-да-ти». «Да-да-ти» обозначает искусство отдавать, то есть это первое божественное качество. Бог всем все дает, предоставляет возможности. Вот, если человек принимает на вооружение этот принцип «да-да-ти», «давать», то он меняет свою эксплуатацию младших на заботу о младших, он перестает конкурировать с равными, а начинает с ними дружить, обмениваться опытом. И он перестает критиковать старших, а начинает, наоборот, к ним уважительно относиться, совершать какое-то служение, вследствие чего он может сам стать объектом их милости. А вторая тема у нас была связана с мышлением в сфере самооценки, отношения к себе. Вот, позитивное, может быть, или негативное. Мы говорили о том, что люди под влиянием невежества, как правило, себя недооценивают, говорят, что я бестолковый, что не гожусь. Под влиянием страсти люди, наоборот, переоценивают себя. И только под влиянием качества благости люди могут правильно оценить себя. Вот. И тут мы тоже разбирали все эти вещи, что люди обычно оценивают себя с позиции физического тела или с позиции тонкого тела. Вот, и мало кто может оценить себя на духовном уровне. Вот, потому что с духовной точки зрения все наши материальные достижения, они немногого стоят. Вот, и поэтому может показаться, что мы тоже такие совершенно в духовном плане еще не развиты, хотя внешне можем обладать какими-то определенными достоинствами. Вот, но страху нет, потому что все мы дети Бога, и мы должны просто, так сказать, получать эту духовную пищу, расти постепенно. Вот, то есть мы говорили в прошлый раз о правильной внутренней самооценке. И сегодня мы поговорим о том, каким может быть мышление, позитивным или негативным, и как нам развить позитивное мышление в связи с отношением к внешнему окружающему миру. Итак, на мир вокруг люди смотрят по-разному. Мир один, но все воспринимают его по-разному. Одни не видят в нем ничего, кроме поля для своего наслаждения. Другие, наоборот, видят во всем руку Бога и ведут себя, естественно, более сдержанно и осторожно, пытаясь понять, что если мы на чужую собственность посягнем неправильным образом, вот, то мы можем стать рабами этой материальной природы. Мы уже ими являемся, но мы можем свое рабство еще усугубить. А если мы правильно смотрим на этот материальный мир, тогда этот материальный мир совсем по-другому перед нами предстанет. В Бхагавад-гите, одном из древних ведических трактатов, говорится о природе этого материального мира. Эта природа описывается всего лишь двумя словами, что этот материальный мир временный и полный страданий. Вот эти вот два качества, они характеризуют материальный мир временный и полный страданий. Кто-то может сказать, ну, у меня нет никаких особенных страданий, я живу вполне нормально, благопристойная жизнь, все хорошо, о каких страданиях вы говорите? Ну что ж, тогда мы должны ему сказать, если пока в твоей жизни нет страданий, тогда помни о качестве временности. И все твое счастье, так называемое, оно обладает временной природой. И может быть на 100% уверен, что когда-то это счастье закончится, и наступит другая оборотная сторона этой материальной реальности. Вот это как бы две характеристики, которые даны этому миру самим производителем, то есть он знает. И можно сказать, почему этот мир таким создал? Ну что, он не мог получше сделать, не мог его сделать вечным, что ли, и вместо страданий наделить его счастьем? Да, чтобы не нужно дублировать, на самом деле, уже есть мир вечный, полный счастья, это духовный мир. А материальный мир является прямой противоположностью, он временный, полный страданий. То есть, согласно ведам, материальный мир является совсем не местом наслаждения, он является местом, где мы исправляем свое сознание. И вот с этого момента мы можем начать менять свое отношение к окружающей реальности. Если мы смотрим на этот мир глазами наслаждающегося, с ожиданием, что вот сейчас какое-то счастье обязательно, если не сейчас, то скоро придет в мою жизнь, то вероятнее всего мы будем разочарованы, потому что эти ожидания они будут не оправдываться. Но если мы смотрим на этот мир глазами ученика или студента, который понимает, что на самом деле есть высшая духовная реальность, а материальный мир — это просто некий тренажер, на котором мы упражняемся для того, чтобы достичь квалификации в жизни в духовном мире, тогда будет совсем другое отношение к этому миру. Тогда трудности мы будем воспринимать как способ закалиться, как способ стать духовно сильнее, как шанс попробовать духовное знание на практике. Вот. Но если мы будем жить вот с такой философией, с которой живут сейчас большинство людей, что они просто смотрят на мир в таком режиме ожидания какого-то счастья, тогда, конечно, будет очень много различных разочарований. Вот. И в целом в этом материальном мире идет постоянная борьба именно по той причине, что большинство людей смотрят на мир вот такими немножко хищными глазами. Здесь все пытаются поделить. землю, собственность, деньги. Также люди бывают вступают с друг другом в конфликт из-за там различных отношений, из-за женщин, из-за мужчин, так сказать, какие-то битвы устраивают, конкуренция всевозможная за рынки сбыта, за источники сырья. Ну, то есть люди смотрят такими потребительскими глазами на этот материальный мир, они думают, что этот мир это единственная реальность, нет никакой другой. Вот, и поэтому они думают, что вот надо жить по такому принципу, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Вот, и каждый пытается взять себе как можно больше. Вот, но в этой борьбе, на самом деле, люди очень сильно страдают, и даже когда они побеждают в ней, то они становятся объектами зависти для других. Вот, и потом, так сказать, им приходится очень непросто отбиваться от своих конкурентов, которых когда-то они победили, теперь эти конкуренты пытаются взять реванш. Вот, и в Ведах, в Шримад-Бхагаватам, там есть такая притча, история про одного ястреба, который схватил какую-то свою добычу, вот, и уже, так сказать, надеялся ей поживиться. Но в это время целая стая других ястребов голодных накинулась на него и готовы были его разорвать из этой добычи. Вот. Он сначала пытался от них улететь, но они настигали его, их было значительно больше. И ястреб понял, что единственный способ остаться для него в живых – это просто бросить добычу и улететь. И он бросил ее и улетел. И тут же он почувствовал большое облегчение, потому что тут же другие ястребы к нему потеряли всякий интерес, потому что теперь они стали друг с другом драться за эту добычу, которую он бросил. Вот, то есть смысл в том, что человек испытывает внутреннее облегчение тогда, когда он перестает в этом материальном мире бороться за внешние достижения. Это не обозначает, что он занимает какую-то пассивную жизненную позицию, совсем нет. У него есть другая сфера применения своих сил, он борется со своими недостатками. Вот куча разных других вещей в нас, которые необходимо победить, исправить. Итак, материальная жизнь – это школа исправления сознания, а не шанс наслаждаться. И в связи с этим очень важно понять основной принцип этой жизни. Это принцип так называемой дхармы или обязанности. Это первичный уровень обучения, когда человек должен понять, что не ему должны, а он должен. Потому что он рождается в этом мире уже на всем готовеньком. Уже есть родители, уже готовы пеленки, пища, все уже есть. Вот. И фактически он оказывается, Бог заботится о нем через родителей, через материальную природу. Вот. И только мы родились, мы уже попадаем в долг, мы уже начинаем потреблять, пока еще ничего не отдавая. Вот. Но мы должны знать, кому отдавать. Естественно, что мы должны помогать своим родителям и так далее, но мы должны понять, кто такие родители. Родители – это просто представители Бога, это внешние представители того, кто любит свыше. Причем исполнение долга должно осуществляться при всех обстоятельствах, независимо от того, для меня это, так сказать, выгодно или невыгодно. Например, мы знаем, что у нас в стране пытаются, так сказать, тоже приучать людей к какому-то патриотизму, что там армия, служба в армии, защита Родины и все прочее. Вот. Хотя люди, может быть, без особого энтузиазма на это все идут, но тем не менее им пытаются привить некое какое-то понятие о долге и так далее. Так вот, это изначальное состояние бескорыстного исполнения долга должно присутствовать перед Богом, потому что это интересное слово патриотизм. Патри – это на самом деле санскритский корень означает отец, патри. Вот патриотизм, как вот отечество, защита отечества, любовь к отечеству. Так вот, изначальный патри или изначальный отец – это Верховный Господь. И отечество или Родина наша, она является духовным миром. И исполнение своих обязанностей перед этим своим высшим отцом, перед своей высшей Родиной – вот это вот основа всего. Причем необходимо учиться исполнять эти обязанности именно в духе долга, без привязанности. Потому что здесь люди тоже исполняют свои обязанности, но с надеждой на какую-то награду, какое-то вознаграждение. Вот, если этого не будет, то крайне редко кто останется и будет выполнять свои обязанности. Например, в древнем ведическом эпосе Махабхарата есть такая история о том, как один из учителей, учитель воинского искусства, его звали Дроначарья, обучал того, кто в будущем стал его убийцей. Причем интересно то, что Дрона знал об этом. Там долгая предыстория, я не буду сейчас все рассказывать, это очень, так сказать, длительное. Но смысл в том, что Дрона когда-то повздорил с одним своим другом детства, Друпадой. Вот, Друпада обманул его, Дрона ему отомстил, потом Друпада решил отомстить Дроне, короче говоря, такая вот, такие отношения. Вот, и Друпада провел такой обряд, вот, вследствие которого из жертвенного огня вышел такой воин, который звали Дриштадюмна. Вот этот Дриштадюмна, он должен был стать тем, кто убьет этого Дрона, таким образом как бы выступит оружием мести со стороны Друпады. Вот, и Дриштадюмна, пока он еще был юным, он пришел учиться в школу, а Дрона был известным очень учителем боевого искусства. Так вот, Дрона, будучи очень мудрым, прозорливым человеком, прекрасно знал, что Дриштадюмна – это его будущий убийца. И тем не менее, он исполнял свои обязанности как учитель, предыдущий, он обучал, он обучался его собственного будущего убийцу. И при этом он делал это из чувства долга, хотя нам кажется, что это какая-то совершенно ненормальная вещь. Вот. В действительности это вот и есть исполнение своего долга без привязанности. А в другом месте, в той же Махабхарате, описывается ситуация, когда один из старейшин рода, его звали Бишма, он был весь изранен, лежал фактически на ложе из стрел, и он в скором времени уже должен был умереть, душа должна была оставить тело. Вот. И вокруг него собрались многие воины, в том числе будущий правитель, царь Юдхиштхира. Вот. И Бишма Дева, хотя он, все его тело было пронзено множеством стрел, он лежал в этом беспомощном состоянии. Он не кричал, там, где скорая там, или еще что-нибудь. Он в этом состоянии, несмотря на великие страдания и сильную боль, он давал наставление будущему царю Юдхиштхире о том, как править царством. Царством он делился своим опытом, передавал очень много разных, так сказать, ценных наставлений. Вот, то есть вот он, пожалуйста, человек исполнял свои обязанности, свой долг до последнего момента, несмотря на какие трудности. Потому что сама по себе материальная жизнь вообще обозначает трудности. Потому что сама по себе материальная среда или природа является неродной для живого существа. Мы наблюдаем, что живое существо в этом мире очень много чего хочет, но немного может. Потому что сама по себе среда материальная постоянно все тормозит. То есть практически невозможно вот так легко что-то сделать. У вас все время какие-то препоны, какие-то препятствия, чего-то где-то нет, или чего-то там не хватает, или что-то не получается, или что-то не разрешает. То есть мы видим постоянно, кто-то с чем-то не согласен. Какие-то сопротивления среды приходится преодолевать. Это примерно то же самое, что, допустим, человек живет на Земле, и он ходит по воздуху, он не чувствует, что какие-то проблемы, но стоит ему, допустим, зайти, он может бежать легко по берегу, а если вы зайдете в воду, допустим, в реку или в море по пояс, попробуйте там бежать, будет трудно, потому что там эта среда, вода, она уже сопротивление сильное оказывает, вот, и много, там сказать, долго не пробежишь, устанешь просто. Точно так же материальная природа такая как бы вязкая среда с очень высоким сопротивлением, когда живое существо оказывается здесь, то здесь практически любое его действие, оно встречает какое-то сопротивление, поэтому жизнь обозначает постоянное приложение усилий. И часто люди говорят, что в жизни есть борьба, есть борьба или какое-то сражение, это как бы такая даже военная лексика. Если мы боремся с кем-то, то мы должны знать приемы борьбы или оружие какое-то иметь, или хотя бы среду знать, по каким законам она живет, в которой мы живем, идем, движемся. И особенно в нашу эпоху, которая называется Кали-Юга, вот, так и переводится, Кали – это борьба, эпоха борьбы, вот, то вот эти вот две ниши гуны, которые доминируют в Кали-Юге, это гуна невежества и гуна страсти, они как раз и порождают повышенную конкуренцию за объекты чувств, повышенное невежество, люди по любому поводу готовы устроить, так сказать, войну, вот, по любому поводу конфликты, у людей не хватает какого-то терпения, способности прощать, вот, уважения друг к другу, они готовы на основе своего эго очень легко вспыхнуть. Вот, то есть мы видим, что конфликты практически мгновенно вспыхивают в Кали-Югу, потому что это сама эпоха конфликта. Вот, поэтому сейчас эта борьба, она усугубляется. То есть материальная жизнь по своей сути борьба, а в Кали-Югу она еще становится такой очень напряженной, непрерывной. Вот. И мы видим даже просто на примере жизни города, что, предположим, по утрам люди спешат на работу, толкаются там где-то в общественном транспорте, в метро, или те, кто едут в своем транспорте, попадают в какие-то пробки постоянно, сигналят друг другу, какие-то ДТП происходят. Вот. Люди раздражаются от этого, что они опаздывают на работу или там по каким-то делам, у них срываются какие-то там назначенные встречи. Вот. У них начинаются, так сказать, такие вот проблемы сначала в психике, потом уже в теле. С людьми может случиться какой-то там сердечный приступ, то есть, например, сам приступ, это что такое тоже? Приступ, это тоже военный термин, как по-английски heart attack, это вот сердечный приступ, attack это атака. Вот. Ну, приступ это тоже, когда кто-то на кого-то наступает, нападает на нас. Вот. Или говорят, человека там хватил удар. Вот. То есть такая среда очень сильно на нас материально воздействует, нам приходится с ней бороться. Потому что материальная среда активно противодействует нашему на нее влиянию. Мы видим, как какие-то болезнетворные микробы, вирусы нападают на нас, болезни, старость медленно, наверное, атакует нас. Потому что самый удивительный, самый страшный враг – это время, обладает всеми такими необычными мистическими способностями, его даже не видно, то есть время – это такая сила, которая сжирает нас, и мы с ней ничего не можем вообще поделать. И мы видим, что практически все живые существа в этой борьбе с материальным существованием терпят крах, проигрываем все эти битвы. Вот, мы видим, как одно живое существо здесь пожирает другое живое существо. Ведический афоризм гласит «Дживо дживаси дживанама». Одно живое существо съедает другое. Мы видим, как, допустим, какая-то корова съедает траву, человек съедает корову и так далее. Люди убивают друг друга, едят всех подряд. А вирусы, паразиты, бактерии изнутри едят самих людей. То есть мы видим вот буквально, что материальный мир, это буквально все пожирают друг друга изнутри и снаружи. Мы видим, что, допустим, в сфере экономики различные предприниматели борются со своими конкурентами. Вот, мафия между собой сводит счеты. У политиков у них свои там какие-то разборки, партии, группировки и так далее. Видные, видимые, закулисные, всякие разные. Просто понаблюдать даже за жизнью вокруг, другие живые существа, кошки, собаки грызутся между собой. Даже деревья под землей корнями переплетаются, борются за воду, кто у кого заберет больше воды. Вот, то есть мы видим, что материальное существование сверху донизу, куда ни посмотришь, везде, везде борьба. Мы можем сказать, ну как же так можно? И человек, допустим, может быть таким миролюбивым пацифистом решил стать. Все, я ни с кем не воюю, я против войны, я, так сказать, такой борец за мир. Вот. Но опять же, за мир тоже бороться приходится, тоже другая форма борьбы. Вот. Но несмотря на то, что мы станем пацифистами, это совсем не остановит других людей, более агрессивно настроенных. Они запросто на этих пацифистов могут напасть без всяких проблем. Вот. То есть мы видим, что сейчас, допустим, в стране есть какие-то тенденции такого национализма. Вот. Они, люди какие-то проявляют нетерпимость по отношению к другим нациям. С ними начинают бороться какие-нибудь там, наоборот, антифашисты. Потом этих антифашистов начинают бить. В общем, мы видим, что здесь не начни делать, обязательно какая-то возникнет оппозиция, кто-то будет против, кому-то что-то будет не нравиться. Вот. И практически выхода из этого никакого нет. Мы можем попытаться выйти из игры, допустим, уйти в лес, куда-нибудь в горы и так далее. Ну и что? Борьба до этого закончится? Да ничего подобного. Голод и жажда атакуют нас, будем с ними бороться. Будем бороться за жизнь, за выживание. Какие-то хищники в лесу могут на нас глаз положить. Вот, или еще там кто-то. Вот. С ним просто от всех уединимся, потому что отношения с людьми такие проблемные. Вот. Ну и что, если мы уединимся от всех, одиночество атакует нас, то есть изнутри будут проблемы. Вожделение, жадность, гнев, вот враги, которые атакуют нас. Мы видим, что даже духовные организации, всевозможные конфессии сражаются между собой, какая-то идет борьба за души, кто, так сказать, больше себе последователей завоюет и так далее. Вот, и даже человек уже встал на духовный путь, он попробует заниматься медитацией, опять борьба. Почему? Потому что теперь он борется со своим умом, со своими материальными желаниями, которые находятся внутри. То есть практически это обозначает, что ни делай, куда ни беги, чем ни занимайся, от вот этого режима борьбы в материальном мире уйти, в принципе, невозможно. И даже возвышенные личности, ну, может быть, не обязательно такие уж святые, вот, но достаточно более возвышенные, чем люди, и те сражаются друг с другом. Например, в Махабхарате тоже описывается такой фрагмент, когда один мудрец Вишвамитра, он совершал такую аскезу, и царь райских планет Индра, увидев, что Вишвамитра такой стал очень могущественный, вот, и фактически он благодаря силе своей аскезы может занять трон Индры. Вот, Индра очень сильно беспокоился и подослал ему небесную красавицу Менаку, чтобы она соблазнила Вишвамитру, чтобы он потерял всю свою силу аскезы. И так было сделано. То есть, пожалуйста, Вишвамитра мудрец, Индра вообще полубог. Возвышенные личности не ровнее обычным людям. И то мы видим, что между ними тоже там какая-то, может быть, конкуренция, какая-то борьба. Вот. То есть, как ни верти, весь материальный мир снизу доверху – это место, где постоянно приходится вот в этом режиме борьбы действовать. Вот. И здесь просто для того, чтобы выжить, прокормить себя, свою семью, нужно постоянно бороться за выживание. Потому что если этого не сделаешь, бедность атакует, от борьбы никуда не уйдет. А если, наоборот, богатым станешь, налоговая инспекция атакует, конкуренты какие-то. То есть этот мир совершенно вообще полностью с любой стороны, как ни посмотри, является местом, где борьба – это постоянное занятие. Вот. И от этого уйти невозможно. То есть реалистический взгляд на этот мир таков, что от борьбы здесь не уйти. Вот. Независимо от того, нравится нам это, не нравится, с внешними какими-то трудностями будем бороться или с внутренними. Но сам по себе режим борьбы – это естественно в материальном существовании. И поэтому здесь от этого никуда деться невозможно. Просто-напросто необходимо понять, какими средствами мы можем бороться. Вот. У нас есть тонкое тело, у нас есть физическое тело. Тонкое тело страдает от разных своих внутренних каких-то проблем. Физическое тело страдает от внешних проблем. И существуют разные методики, каким образом со своим физическим телом найти общий язык, с тонким телом найти общий язык. Говорится в ведах, что для того, чтобы тело физическое доставляло нам минимум беспокойств, необходимо его правильно питать, правильной пищей, правильный режим жизни, вот, занятия хатха-йогой, дыханием. То есть такие вот вещи, которые на самом деле как-то могут тело привести в гармонию. Вот, для того, чтобы ум был спокойным, для этого необходимо получать какую-то такую вот информацию позитивную, духовную, радостную, которая рассказывает нам о высшей реальности, о духовной реальности, о высших перспективах духовных. Также для того, чтобы тонкое тело было наше спокойное, необходимо уметь правильно общаться с другими живыми существами, вот, без зависти, без ложного эго, в духе, так сказать, служения, смирения, уважения по отношению к другим. Вот, то есть есть определенные рекомендации, которые показывают нам, что можно определенным образом как-то эту борьбу свести к минимуму, но когда, предположим, уже случаются какие-то такие совершенно форс-мажорные обстоятельства, когда все уже, так сказать, мир рушится, не знаю, что там, землетрясение или еще что-то, в конце концов, смерть приходит каждому. Вот, и совершенно уже очевидно, что материальная природа нанесла нам очередное поражение. В таком состоянии единственный способ одержать победу над материальной природой — это сосредоточить свое сознание на Верховной Личности Бога, и таким образом как бы выйти уже окончательно из игры в духовную реальность, перейти. Это будет нашей, так сказать, окончательной победой. Итак, если человек живет в этом материальном мире, смотрит на него как вот на поле своего наслаждения, с такой вот надеждой, с таким ожиданием, то он будет очень сильно разочарован. В Шримад-Бхагаватам, в одном из ведических произведений, есть такое интересное сравнение, где говорится, что физическое тело – это как дурной сын души. Вот. И как, предположим, хорошему отцу приходится отдуваться или платить штрафы за своего какого-нибудь сына, хулигана, вот точно так же и душе приходится терпеть все те проблемы, которые связаны с нашим телом. Вот, допустим, отцу приходится терпеть все вот эти вот неудобства из-за своего сына, а сын по рождению отца. Точно так же и наше физическое тело это порождением души, отклонившейся от Бога. Вот и теперь душа вынуждена отвечать за все те вещи, за все те процессы, которые происходят с нас, с нашим телом. Вот. И более того, что тело доставляет нам в процессе нашей жизни определенное беспокойство, а в конце концов оно еще и умирает. Вот, то есть смерть это расставание с телом. Вот, если мы до этого момента не поняли природы души и тела, что это разные совершенно вещи, вот, то этот процесс он будет воспринят очень болезненно. То есть на самом деле живое существо должно воспринимать освобождение от тела с радостью, что наконец, так сказать, этот мешок проблемы с меня сброшен, я могу идти обратно к Богу, если я готов. Вот. Но для большинства людей тело мучает его в процессе жизни, еще, так сказать, в момент смерти доставляет беспокойство. И более того, люди оказываются очень сильно привязаны к этому, потому что в процессе своей жизни они не освоили правильного знания, закона, то есть не только искусство жизни, а также искусство правильно умирать, как подготовиться. Если человек в процессе жизни подготовил себя, то он, естественно, кажется не готовым. Вот. А надо знать, что время, как невидимый враг, с каждой секундой наносит поражение нашему телу, вот. И мы стараемся каждое мгновение, то есть фактически время, как такой невидимый враг, невидимая сила, отбирает нас это тело, и мы видим, что постепенно тело становится все более и более старым, немощным. Вот. А люди, с одной стороны, боятся какого-нибудь там оружия биологического, химического, вот. Но время – это самое страшное биологическое оружие, потому что оно, хоть, так сказать, может быть, не так болезненно, но, тем не менее, неуклонно стареет нас, отбирает, так сказать, у нас все вот эти вот возможности материального наслаждения. Вот. И время – это энергия Бога, Он отбирает нас это все, вот. Но не сразу, а постепенно, для того, чтобы мы за время своей жизни научились принципиально другому образу действия, чтобы мы научились общаться с Богом. Вот. И единственное место, где мы можем вступить в вечность, освободиться от этого разрушающего действия времени, это духовная реальность, духовный мир. Для этого мы, собственно говоря, и пытаемся практиковать духовную жизнь. Также нужно понять, что сама по себе материальная жизнь, она проходит тоже через различные стадии. Вот, предположим, пока человек молод, силен, у него есть, допустим, работа, стабильный какой-то доход, положение, все нормально. Он привыкает к определенному стандарту жизни, к каким-то таким вот определенным вещам. И потом он совершенно даже не чувствует такого момента, что в какой-то период он вдруг может стать старее, вот, или, скажем, уже работу он выполнять не может, теперь он не получает зарплату, теперь ему все, что остается, это пенсия, или еще там какие-то, так сказать, всевозможные метаморфозы этого мира побуждают человека перейти на какой-то такой более простой стандарт наслаждения. То есть, допустим, человек привык жить на широкую ногу, пока у него есть деньги и так далее. А потом по каким-то причинам, или здоровье, человек может стать, в конце концов, инвалидом, или по каким-то причинам лишиться своей работы или стабильного заработка, или просто выйти на пенсию, вот, то хочешь не хочешь, ему придется уже снижать стандарт своего чувственного наслаждения, то есть обходиться каким-то более скромным денежным запасом. Вот. И человек может к этому оказаться совершенно не готовым. Вот. То есть, например, если подумать, то почему та же самая пенсия меньше зарплаты? Это не просто экономическое объяснение, потому что человек не работает, поэтому, естественно, меньше платит просто за заслуги, чисто так сказать, символически. Это одна внешняя причина. А внутренняя причина такова, что, по идее, старому человеку не нужно уже всего так много, как молодому. То есть ближе к старости люди должны естественным образом переходить на более, так сказать, простой режим жизни, их потребление должно быть значительно более скромным, и человек внутренне это должен понимать, что такова особенность материальной жизни. Сегодня я на волне, наверху, а завтра внизу, что поделаешь, так сказать. Вот, то есть никогда не нужно воспринимать свое материальное положение как такое вот фиксированное, данное раз навсегда и неизменное. И это тоже правильное отношение к материальной реальности, к миру вокруг нас, что он меняется. Если мир изменился, а мы не изменились и не можем изменить своего отношения, значит, это такая внутренняя негибкость, она создаст множество проблем. Итак, человек должен смотреть, опять же, на материальный мир с позиции этих двух качеств, которые я вот из Бхагавад-гиты вам привел, что материальная реальность, она временна и полна страданий. То есть вот это как раз то, что мы должны ожидать. Если мы смотрим на мир вот такими глазами понимания, вот тогда, и без каких-то особенных ожиданий, то тогда наша жизнь полна приятных неожиданностей. А если мы смотрим на мир глазами именно вот ожидания различного счастья, наша жизнь будет, скорее всего, полна различных разочарований. Вот. И в этом смысле, конечно, у нас есть какие-то планы, вот, но также мы должны понимать, что порой судьба изменчива, какие-то повороты, и человеку приходится адаптироваться. Вот, допустим, была семья развалилась, и это очень болезненно может быть. Или наоборот, человек живет в одиночестве, но пытается семью завести, и никак у него не получается это. Вот, то есть один не знает, как от этой семьи избавиться, другой не знает, как ее завести. Кто-то, допустим, наоборот, все у него хорошо, но это вдруг внезапно прерывается смертью, болезнью, или там какой-то изменой, каким-то неожиданным разводом, чем-то еще. То есть нужно понимать, такова природа. Такова природа этого материального мира, поэтому здесь все, что угодно, когда угодно может произойти. Вот. И сознание должно быть достаточно гибким для того, чтобы уметь адаптироваться к этому. Вот. Но откуда эта гибкость возьмется, если человек делает на эту материальную жизнь стопроцентную ставку, и он даже не знает о том, что есть какая-то другая высшая реальность, которая является более родной и комфортной для души, ради которой имеет смысл совершать духовные усилия, человек даже не знает об этом. Вот. И он пытается какие-то, так сказать, материальные свои планы осуществлять, а они могут осуществляться, могут, наоборот, подводить его. Итак, как вот говорится, как собака следует за хозяином по всем направлениям, так и человек, знающий законы Бога, он должен следовать туда, сказать, куда направляет его Верховный Господь, который находится в нашем сердце, как внутренний навигатор, он осуществляет на нашем пути вот эту вот линию судьбы, внося те или иные изменения. И нам необходимо учиться это все правильно оценивать и принимать. Вот. Верховный Господь каждому отмерил свой стандарт благосостояния вот, на основе того, что мы заработали в прошлом, нашей прошлой кармы. Поэтому нет необходимости посягать на остальное или, допустим, молить Бога о том, чтобы дал нам больше, еще там чего-то. То есть не нужно ставить Бога в какое-то неловкое положение, потому что он дает нам ровно столько, сколько мы заработали и сколько нам нужно. Вот. Итак, жизнь нам дана для постижения высших ценностей. А постижение высших ценностей требует только времени, денег не требует. Какие-то деньги, конечно, нужны для поддержания своего тела, но сами по себе высшие ценности, они не за деньги продаются, они продаются за вот это вот, за нашу внутреннюю жертву, за наши отношения, сознание. Вот поэтому нужно постараться построить свою деятельность так, чтобы у нас было достаточно времени на духовную жизнь. То есть на самом деле человек, можно сказать, является господином своей судьбы тогда, когда он может распоряжаться своим временем, изрядная доля своего времени. Если человек не распоряжается своим временем, вот, то фактически он, можно сказать, раб, хотя и считает себя свободным, потому что время – это то, что у нас есть самое ценное. Деньги можно заработать, потерять, опять заработать, а время обратно не возвращается. Вот, поэтому в жизни есть объективная цель, вот, которую нужно достичь, и материальная природа в этом плане может быть препятствием, если мы пытаемся эксплуатировать, а может наоборот стать трамплином, который подбросит нас, который поможет нам подняться в духовном плане. То есть правильное отношение или позитивное мышление в связи с материальной жизнью будет развиваться тогда, когда мы смотрим на эту материальную природу как на метод, на трамплин, помогающий нам духовно возвыситься. Вот. А если мы ничего не знаем о духовной цели и восприняли эту материальную природу как некую такую, сказать, самоценность и начали в нее пускать свои корни и пытаемся устроиться здесь, в этом материальном мире, то тогда, конечно, эта материальная природа покоя нам не даст никогда. Вот, то есть мы видим, что здесь постоянные какие-то сложности возникают, и в Кали-Югу они все больше и больше нарастают. Вот сейчас такая вот инфляция идет резкая, и уже, так сказать, кризис довольно-таки серьезный намечается, я читал недавно в интернете. Продовольственный, особенно он заметен в слаборазвитых странах, уже какие-то бунты начинаются где-то голодные. Потому что люди нарушают законы природы, законы Бога, материальная природа наказывает их, дает им меньше урожая, и всякие разные проблемы возникают. Вот, люди не умеют правильно питаться, едят не ту пищу, им в ответ на это, так сказать, всякие разные болезни новые появляются, птичий грипп или еще что-нибудь, какой-нибудь там ящер, из-за которого они вынуждены убивать огромное количество птиц или коров, там, других домашних животных, потому что теперь их мясо отравлено. Вот, то есть разумный человек давно бы понял, что это все не просто так, это все связано с нашим отношением. Вот, то есть люди фактически своим неведением только усугубляют положение в нынешнюю эпоху. Эта борьба, она уже буквально душит людей, очень трудно бороться, выживать. Итак, раз жизнь — это борьба, то что же будет нашим оружием? Оружием в этой борьбе, которая может дать нам победу, является духовное знание. Причем духовное знание — это то, что способно решить, ну, любые проблемы, практически самые вообще неимоверные и трудно переживаемые. Например, в Махабхарате есть такая история, которая имеет отношение к этой великой битве на Курукшетре. И там сражалось много воинов, многие из них, конечно, погибли. И вот одним из воинов, который погиб, был так называемый, один его звали Абхиманию, был совсем юный воин, ему было всего 16 лет. И он был сыном Арджуны, одного из главных героев Махабхараты. Вот. И его убили так еще, можно сказать, несправедливо. И когда Арджуна об этом узнал, то, конечно, он был вообще преисполнен горя. Ну, представьте себе, что сын вынужден хоронить, отец должен хоронить своего собственного сына. Это для родителя ужасная ситуация. Вот. И Кришна, как друг Арджуны, увидя его такое вот подавленное состояние, его скорбь, он сказал: «Ну что, ты оскорбишь по Абхиманию?» Арджуна сказал: «Конечно». Кришна говорит: «Хочешь, я тебе покажу твою Абхиманию?» Он говорит: «В каком смысле покажу?» Вот. Он говорит: «Ну, я тебе покажу, где он есть, этот Абхиманию». И он, Кришна, благодаря своим, так сказать, божественным силам, поднял Арджуну на одну из райских планет и указал Арджуне на одного такого Гандхарва. Гандхарва — это где-то типа как ангелы, такие небесные певцы. Он говорит: «Видишь вон того Гандхарва?» Арджуна говорит: «Вижу». Он говорит: «Это твой Абхиманию». Он говорит: «В каком смысле это Абхиманию?» Он говорит: «Ну просто он провинился там, на этой райской планете, вот, и его, так сказать, на 16 суток сослали на Землю. Вот, а одни сутки на райских планетах — это как у нас здесь целый год. Вот. И когда эти 16 лет, или 16 суток по божественному исчислению, 16 лет по земному, он отжил Абхиманию, вот, то это как бы наказание его закончилось, и просто, так сказать, внешне это выглядело как смерть, он просто вернулся к своему положению, вот и все. И Кришна говорит: «Ну, видишь, это Абхиманию». Так что страху нет, просто он побыл в том теле, в котором он считался твоим сыном, ты к этому привык, я тебя понимаю. Вот, но если ты хочешь понять вот такую Абхиманию как личность, то вот это Гандхарва, и нет никаких проблем. То есть, смотрите, духовное знание, знание о том, что душа никуда не девается, она вечно просто меняет тело, разные положения. Вот. При таком глубоком понимании это знание, оно облегчает все, знаете. Вот. Но если этого знания нет, то люди погружаются в свои проблемы, в свои трагедии невероятно. Вот. Но реально духовное знание решает практически все проблемы. Итак, духовное знание — это оружие, это меч. Вот. И нужно этим мечом духовного знания вооружиться, с энтузиазмом действовать. Та же самая Бхагавад-гита. Это каждое наставление, это как вот очередная, так сказать, стрела в колчан, это оружие наше. То есть фактически получается, что человек здесь, душа, должна стать духовным воином, который вооружен этим оружием. Даже есть такая серия книг Джона Фейвороса, я еще называю этого Бхакти Тирта Свами, другое его духовное имя. Вот у него целая серия книг «Духовный воин», где он, в принципе, таким доступным языком описывает все эти вещи с позиции духовного знания. Вот. И когда у человека вот есть такое духовное знание, то это знание, оно дает другое видение, восприятие реальности. Мы смотрим на этот материальный мир немножко так отстраненно, сверху вниз. Вот. И появляется большой энтузиазм, и этот энтузиазм на самом деле высвобождает внутренние силы. А когда у человека развивается негативное мышление, негативное видение этого мира, такое депрессивное состояние, то депрессия отбирает все силы, лишает человека решимости, и ему ничего не хочется делать. Вот. Поэтому в той же Бхагавад-гите Кришна говорит: уничтожь свои сомнения мечом знания и без привязанности, стряхнув апатию, сражайся. Вот. То есть привязанность — это гуна страсти, апатия — это гуна невежества. И так вооружись мечом знания, рассей все свои сомнения, без привязанности, апатии, сражайся. Потому что жизнь — борьба, и никуда от нее деваться невозможно. Только что мы говорили об этом, привел массу примеров того, что уйти от сражения, от трудностей никому не удается, потому что они есть внешние, есть внутренние, но просто таков режим этого материального мира. Вот поэтому, независимо от того, воины мы или такие миролюбивые люди, все равно у каждого есть какое-то свое поле битвы, вот, и от него уйти невозможно. Я могу с одного поля битвы сбежать, и на другом я тут же окажусь. Вот, я убегу от внешних проблем, спасу перед ними, но передо мной предстанут внутренние проблемы. Вот такова особенность материальной жизни. Поэтому никуда от этого не денешься. Вот, не нужно прятать, так сказать, голову в песок, думая, что проблем никаких нет. Вот, они есть, их необходимо решать. Вот, но в духе позитивного мышления, то есть восприятие этого мира в правильной перспективе, понимание того, что этот мир есть одна из энергий Бога, которая может быть использована как тренажер для нашего развития, и тогда все будет хорошо, мы будем относиться к этому миру, видя его в перспективе своего духовного будущего, как некий метод подняться. Вот. А если мы не знаем ничего о духовном, о духовной перспективе, о духовной реальности, и смотрим на этот материальный мир как на, так сказать, единственную реальность, которая как болото нас постепенно затягивает, старит и убивает, тогда, конечно, хочешь не хочешь, разовьется у нас негативное мышление. Вот. Поэтому сегодня, так сказать, наша тема — позитивное мышление в свете отношения к материальному миру дает нам, так сказать, некоторое понимание того, как можно развить правильные отношения. Это можно сделать только тогда, когда мы смотрим на материальный мир в духовной перспективе, с пониманием того, что это не место особенного наслаждения, а это место практики, которое может исправить наше сознание, и мы можем подготовиться к переходу в духовную реальность, где уже вот эти вот наши основные потребности души, вечность, знание, блаженство в полной мере реализуются. Все, на этом мы сегодня закончим. Еще у нас останется одна лекция по теме позитивное мышление. Если есть какие-то вопросы по этой теме, пожалуйста.
Если человек верит, что Бог хочет всем людям счастья, а поэтому в конце концов сотворит для людей рай на земле, стоит ли как-то постараться спровоцировать его задуматься над тем, что вечное материальное счастье невозможно?
Вопрос веры очень деликатный. Вот, поэтому, если человек обладает квалификацией действительно помочь человеку, то можно попытаться это сделать примерно вот таким образом, что на самом деле Бог уже создавал этот рай на земле, и он уже был этот рай, но люди его портят сами. Вот так же, как родитель дает ребенку новую игрушку, а ребенок его ломает в конце концов. Вот, то есть это все уже было, но люди сами все портят. Поэтому если мы думаем, что вот столько вот Бог все сделает, и мы будем тут в этом раю каком-то жить, то же самое, так сказать, это принцип материального мира, то есть начинается за здравие, заканчивается за упокой. Вот. Этот принцип, так сказать, или, как сказать, желание райской жизни, не нужно ждать чего-то, эту райскую жизнь человек сам себе может устроить, в принципе, если он начнет жить по райским принципам и общаться с людьми соответствующим образом. Вот. Я понимаю, что есть такие конфессии, в которых вот делается упор на такие вещи, как рай на земле. Вот, если человек очень сильно в это верит, ну что ж, так сказать, и никак он, по меньшей мере, так или иначе, пусть он поклоняется Богу, то будет какая-то польза. Вот, если он находится на уровне такого как бы сентимента и не воспринимает какие-то доводы разума, здесь немного что можно сделать. Но если человек проявляет какие-то признаки как здравого смысла, вот, не только на уровне веры находится, вот, то ему можно дать знания, при помощи которого мы можем показать, что идеально, изначально, так сказать, мир идеален, люди не могут жить нормально, но повинуясь этому закону, возрастание гун, возрастание мишигун, энтропии, все здесь превращается в такой как бы хаос, и поэтому заканчивается цикл, и опять наступает новый период. Вот. Это примерно то же самое, как вот, например, в апокалипсисе говорит, что будет страшный суд, там конец всего этого, и потом новая жизнь для, так сказать, благочестивых. Ну, в ветвях, в принципе, то же самое, что заканчивается эпоха, одни живые существа уничтожаются, благочестивые, скажем, там остаются, им дается другой шанс. Вот, только как бы временные промежутки могут быть немножко разные, это уже детали. А принцип сам тот же самый. Вот поэтому, но просто нужно объяснить, что раз есть материальное тело, и то материальное тело было для другой природы, нежели душа. Вот, и расставание физического тела с душой, оно является неизбежным. Но вот вера этих людей, она построена на том принципе, что между телом и душой нет разницы. Они говорят, что когда тело умирает, душа умирает. Вот в этом вся сложность. Сложности объяснения. Вот поэтому, если люди чисто на уровне такой как бы догматичной веры находятся, вы немного что сможете им объяснить. Вот. А если у человека здравый смысл проявлен, именно знание духовное, тогда можно попытаться объяснить, что счастье в материальном мире может быть только временным. Это утопия. Вот. Поэтому глобальная программа — это все-таки, ну, духовное существование. Но это требует от человека некоторые внутренние работы. Если вы можете ему так все это объяснить, если вы уверены, что он воспримет, то, как говорится, можно пожелать вам успеха в этом вопросе.
А вот еще один вопрос есть у нас. Так, может, дополнение пришло. Спасибо большое за ответ, пишет слушательница, приславшая вопрос. Зачитаю следующий вопрос. Если в духовном мире царит абсолютное счастье, то как так получилось, что мы захотели в материальный мир? Как можно даже подумать о чем-то другом, когда испытываешь все возрастающее счастье? Ольга вопрос прислала.
Ну, это вечный популярный вопрос о причине падения живого существа из духовного мира. Поймите, пожалуйста, что вот сейчас вы пользуетесь логикой. И логика ваша очень проста, что там существует абсолютное счастье. Вот, как это можно в состоянии абсолютного счастья пожелать такой глупости, как вот прийти сюда в материальный мир, и это совершенно как бы нелогично и так далее, как такое может быть. Все рассуждается логично. Но сейчас вот просто возьмите и прикиньте, в своей вот повседневной жизни вы все вообще логично делаете? Всегда ли для вас логика является определяющим фактором? И если честно признаетесь, то, в общем-то, вы ответите, что нет. Вот, очень часто люди говорят, что да-да, я прекрасно знаю, что этого лучше не делать, но вот хочу. Я знаю, что пить вредно, курить вредно, ну, что поделаешь, ну, вот хочу и все, ничего не могу поделать. То есть ответ на этот вопрос, он лежит не в логической, не в рациональной сфере. Он лежит в сфере эмоций. А эмоции не поддаются логике, понимаете? Вот поэтому сейчас сидите спокойно, логически как бы мозгами раскидывайте туда-сюда, как такое может быть, это логично не может быть. Но в жизни своей, когда, допустим, вы находитесь под воздействием каких-то эмоций, вот, то вы совершаете порой нелогичные поступки. Потом же, когда вы успокаиваетесь, говорите, а вот, наверное, я зря там что-нибудь сказал, или сделал, и так далее. Вот, поэтому духовный мир – это мир эмоций. В первую очередь, не то, что там разума никакого нет, разум есть, но поведенческие, так сказать, наши модели, они не всегда логичны, не всегда логичны, они часто, так сказать, сами по себе, и потом только разумом мы уже начинаем что-то такое вмешиваться. Вот поэтому на этот ответ не существует такого, хотя, с одной стороны, можно логически объяснить, почему нет, допустим, если Бог – это личность, которая является лучше всех, выше всех, во всех отношениях лучше нас наслаждается, запросто ей можно позавидовать. Причем зависть — это такое чувство, которое тоже не планируется. Я никому не планирую позавидовать, но когда я вижу, что кто-то, допустим, в чем-то у меня, спонтанно в моем сердце возникает какое-то чувство: ух ты, вот мне бы так, или почему не я на его месте. Вот и все. Вот он и есть спонтанное проявление зависти, когда мы видим, что кто-то лучше, чем мы, наслаждается. Этого достаточно для того, чтобы, так сказать, уже начать думать о каком-то отдельном существовании. Потому что это уже как бы такой маленький бунт против Бога. Вот. Конечно, это до конца трудно, может быть, понять в нашем состоянии, но ничего. Вот. То есть самое главное — это то, что духовный мир — это сфера эмоций, а в эмоциональной сфере логика, она не занимает какого-то доминирующего, решающего положения. Еще?
Как разобраться в ситуации, происходящей в текущий момент жизни, когда нужно принять правильное решение, но чувствую, что взглянуть со стороны пока не получается? И я как бы от себя еще добавляю, что меня тоже этот вопрос интересует, или просто не успеваешь принять это решение, потому что его нужно принять просто быстро?
Ну, это вопрос, который порожден современным ритмом жизни, гуна страсти. Вот что на бегу, в спешке, или люди, скажем, работают под очень большим таким навалом информации, когда столько всего приходит, нужно быстро там какие-то принимать решения туда-сюда. Это сам по себе стиль жизни немножко неестественный. Он, как бы, нас повергает в такое немного стрессовое состояние, когда человек не имеет возможности спокойно подумать, рассудительно принять решение, с кем-то посоветоваться, когда ему мгновенно нужно действовать. И вполне естественно, что в таком состоянии мы часто можем совершать ошибки. Единственный, пожалуй, способ, как мы можем уберечься от этого, если у нас есть, так сказать, хороший контакт с Параматмой, с Богом в сердце, вот, и мы принимаем Параматму в качестве своего советчика. Вот, тогда мы можем сами всего, так сказать, даже толком и не понимать, но интуитивно чувствовать, что вот это правильное решение. И потом уже позже, когда какой-то форс-мажор проходит, мы уже в таком более спокойном состоянии, мы понимаем, что да, действительно, это было единственное правильное решение. Потому что видите, эта вот жизнь сама по себе такая сумасшедшая, она порождает и ситуации вот такие вот, которые вынуждают нас действовать в таком вот форс-мажорном режиме. Вот это не ведические ситуации, конечно, в ведическое время тоже были форс-мажорные обстоятельства, когда нужно принимать решения, вот, и люди тоже и ошибочные решения принимали, правильные, всякие разные. Вот. Но смысл в том, что либо нам нужно время, чтобы поразмыслить своими мозгами, чтобы принять правильное решение. Если этого времени нет, тогда мы должны получить какой-то оперативный ответ из сердца от того, кто знает прошлое, настоящее, будущее и может, так сказать, дать нам точный ответ или совет. Вот если такая связь, такие отношения с Богом в сердце, есть интуиция, такое чутье, тогда человек будет принимать правильное решение. Если этого нет, тогда он будет подвержен ошибкам. Но это уже личный опыт, это уже практика, как необходимо действовать, если нужно обязательно быстро принимать решение. Другого я вот не вижу способа.
То есть даже если у человека пока не получается посмотреть со стороны на ситуацию или на свои действия, то в любом случае довериться интуиции.
А какой еще вариант? Если нет времени, если нет никаких других возможностей, да?
Ну, времени, допустим, нет у меня. У слушателя, может быть, и есть время. Вот тут два человека заинтересованы в ответе.
Ну, ситуация со стороны это одно, вот, а кроме того, что со стороны, еще ситуация изнутри, как раз от этого высшего источника, потому что в Бхагавад-гите говорится, что существует 5 факторов деятельности. Это сам деятель, душа, поле деятельности, материальное тело и окружение, различные наши усилия, инструменты, это чувства, при помощи чего мы там действуем. И высший фактор – это дайва или параматма, божественная воля, которая либо санкционирует, либо не санкционирует какое-то действие. Вот поэтому, в конце концов, советоваться надо с ней. Вот, и в таком режиме смиренного ожидания ждать этого ответа, этого импульса, как сказать. Вот. Ну, мы знаем, что люди в таких ситуациях иногда монетку подбрасывают там, или что-то еще. На самом деле это авторитетный способ. Вот. И есть такой астрологический прием, называется прашна, когда составляется карта на момент задания вопроса. Вопрос родился. Вот, и вместе с ним в этом семени вопроса уже содержится ответ. Вот. Это просто такой более хитрый способ подбрасывания той же самой монетки на самом деле. Вот. Поэтому разные люди по-разному. Вот кто-то просто задает этот вопрос и ждет ответа изнутри, кто-то монетку кидает, кто-то, так сказать, прашну рассчитывает. Вот. Но в любом случае это просто разные способы обращения к высшей силе, к высшему разуму. И через какую-то символику мы получаем ответ, да или нет, так или эдак.
А относительно этого вопроса у меня есть небольшой личный опыт. Узнав после того, что настоящие воины и мудрецы кшатри принимали решение за 7 вздохов и выдохов, я как-то вот, знаете, глубоко в меня это осело, и я подумала, надо попробовать услышать то, что мне подскажет параматма в этот момент. И у меня было несколько ситуаций, когда я просто останавливала вообще все свои действия вокруг и замирала, слушая, что же мне подсказывает вот изнутри эта ситуация. И получалось так, что делая небольшое количество вдохов и выдохов очень плавно, решение приходило, и оказывалось, что это решение верное. Вот вы и сказали, что подскажет параматма. Вот изумительно действует, если все-таки настроиться на прием этого ответа.
Да, очень ценное дополнение, спасибо.
Да, это проверено на практике, уже 3 сработало идеально. Вопросов на текущий момент нет. Василий Юрикович, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Не могу вас больше задерживать, знаю, что у вас очень много времени в Владивостоке.
Все, спасибо, до новых встреч, до свидания.
До новых встреч, до свидания.
С любовью к вам. Аюрведа Радио.